Продолжается эфир на радио «Спутник», студии Игорь Ивановский. Приветствую всех наших слушателей. Напоминаю, что нам можно писать номер WhatsApp 8-968-766-33-11. Пишите комментарии, пишите свои вопросы. Самое интересное мы спросим у гостей нашего эфира. Также у нас есть телеграм-канал «Радио _Спутник». Туда вы тоже можете писать все, что пожелаете. Ну, а мы обсуждаем самые актуальные новости на данную минуту. Отношения Москвы и Вашингтона отброшены далеко назад, и вина за это лежит на американской стороне. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он сделал много заявлений, и вот есть что обсудить. Я предлагаю сделать это вместе с нашим экспертом. Директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Юрий Рогулев у нас на связи. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Николаевич, ну вот сказано, что отношения отброшены далеко назад. А вообще когда-нибудь в истории двух держав были настолько плохие отношения, насколько они плохие сейчас?
Ну, в это, конечно, трудно поверить, но, пожалуй, единственный был период такого обострения, когда считали начало, часы и даже минуты до начала Третьей мировой войны. Это был период Карибского кризиса, 1962 год, когда Советский Союз разместил ракеты на Кубе, а Соединенные Штаты разместили свои ракеты в Турции. И вот тогда, конечно, был весьма такой острый период, но он был скоротечный. Довольно быстро тогда сторонам удалось найти точки соприкосновения, договориться о компромиссном решении и так далее. Но вот сейчас-то мы наблюдаем обострение, ну, такого иного порядка. И оно в этом смысле даже более, что ли, глубокое, чем какое-то вот обострение, связанное с военными или военно-техническими вопросами или аспектами. Что я имею в виду? Ну, в первую очередь, это обвинение Соединенных Штатов, которое сделала еще давняя уже администрация Обамы в конце срока своего пребывания, о вмешательстве России в выборы в 2016 году. Выборы в Соединенных Штатах, президентские выборы. Ну, вот с этого момента начинается вот эта вот антироссийская кампания в Соединенных Штатах, которая вот уже почти сколько, 6 лет, да,
набирает обороты только.
Набирает обороты, да. Вот и такое обвинение, ну, сами понимаете, вмешательство в выборы с целью, причем так вот, разрушения американской демократии, да. И тогда обвинили в том, что Россия, так сказать, с помощью всяких там ухищрений чуть ли не посадила в Белый дом своего ставленника Трампа, против него там пытались обвинения выдвигать, импичмент ему пытались обвинить, предъявить, чтобы сместить его с поста за то, что он незаконно занимает свое место. Ну и так далее. Вот на протяжении всех этих лет наши отношения последовательно ухудшались.
Да, и теперь они находятся в низшей точке. Юрий Николаевич, мы обязательно вернемся к высказываниям Сергея Рябкова. Как я сказал, много цитат хочется с вами обсудить. Но вот сейчас еще хочу спросить у вас вот о чем. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проводят телефонные переговоры с президентом Владимиром Путиным. И чуть ли не каждый день они проводят эти телефонные переговоры. Как, на ваш взгляд, а что там обсуждается? И есть ли какие-то подвижки или просто это обмен мнениями, обмен позициями?
Ну, вы знаете, я не думаю, что это просто обмен позициями. У президента Макрона на носу президентские выборы.
Это да.
И он всячески демонстрирует свою активность в мировой политике, ну, пытаясь вот взять на себя роль некого миротворца, пытаясь на себя взять роль человека, который способствует урегулированию каких-то конфликтов, ну и так далее, это более, так сказать, самостоятельную такую роль. Что касается Шольца. Тут, ну, это такая темная лошадка, что называется. И тут трудно сказать, что у него на уме. Он ведет себя пока что очень осторожно, говорит мало, но решения, которые он принимает, они весьма такие показательные. И тут не знаю, что у него на уме, но Германия всегда имеет, так сказать, перед собой цель восстановления своего полноценного стопроцентного влияния в Европе. И сейчас вот такой момент для Германии в этом смысле благоприятный.
И возвращаясь к заявлениям замглавы МИДа Сергея Рябкова, вот он, в частности, сказал такую интересную вещь, что ситуация с европейской безопасностью радикально изменилась. И на этом фоне он отметил, что предложения Западу по гарантиям безопасности вряд ли полностью остаются в силе. Вот как, на ваш взгляд, что здесь имелось в виду? Что-то добавится или что-то уберется? Как это понимать-то?
Ну, вы знаете, там камнем преткновения стало несколько пунктов, которые связаны с международной безопасностью. Пункт первый – это требование России о том, чтобы прекратилось расширение НАТО на восток, которое бы исключило дальнейшие шаги по привлечению НАТО-членов бывших советских республик. Они категорически отказались это обсуждать, и это стало вот одной из причин той операции, которую мы сейчас наблюдаем на Украине. И второй момент, он был связан с тем, что Россия предложила отодвинуть тяжелые вооружения, войска тяжелые, оснащенные соответствующим вооружением и размещенные позиции там, противоракетного оружия, отодвинуть от границ России на тот, так сказать, рубеж, который был в 1997 году, когда был заключен основной договор России-НАТО, не предусматривавший размещение тяжелого вооружения на постоянной основе на границах России. Так что речь не идет о том, чтобы выгнать эти страны Восточной Европы из НАТО, а речь идет о том, чтобы не размещать на границах России тяжелое вооружение и производить там строительство баз и так далее и тому подобное. Вот о чем идет речь. Этот пункт тоже был отвергнут, по сути говоря. Поэтому сейчас все пойдет заново, поскольку с чистого листа, поскольку, ну, мы надеемся, что операция в России на Украине когда-то закончится, предсказывать ее результаты мы пока не можем, но будем надеяться, что цели будут достигнуты.
Вот. Да, Юрий Николаевич, ну вот не секрет, что со слухом у западной элиты в последнее время были проблемы, мы им говорим какие-то вещи, они их упорно не слышат, ну, делают вид, что не слышат, конечно же. Вот как, на ваш взгляд, сейчас ситуация с этим изменится, сейчас они поймут, что такое красные линии, обозначенные Российской Федерацией?
Ну, я надеюсь, что они поймут. Но ведь тут, конечно, вот мы только что говорили о роли там Шольца, о переговорах Франции, Германии с российским президентом. Тут, между прочим, роль Европы негативная в развитии этого конфликта ничуть не меньше, чем Соединенных Штатов. Понятно, что в НАТО заправляют Соединенные Штаты. Но то, что Европа, так сказать, рьяно кинулась осваивать наследство Советского Союза, да, в том числе и на Украине. Это безусловный факт. Одним из камней преткновения стала вот попытка заключить Европейским Союзом соглашение с Украиной о сотрудничестве торгово-экономическом, в то время как Россия имела с Украиной договор о свободной торговле, то есть отсутствие всяких таможенных и прочих ограничений. И когда Россия предложила все-таки на троих обсудить, как будут меняться ситуации торгово-экономические, но России было отказано. То есть фактически Украина была поставлена перед выбором. Либо она с Европой, либо она с Россией. Вот. И в этом смысле, конечно, европейские страны, Европейский Союз, ну, они, с моей точки зрения, не меньшую роль сыграли в нагнетании вот того кризиса, который произошел.
Да. Да, Юрий Николаевич, ну вот говоря о российско-американских отношениях, о том, что в последнее время в этом вопросе происходит, не могу не заострить внимание на словах президента США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты ответят на любой шаг России, который будет угрожать НАТО, и, по его словам, это случится даже несмотря на то, что все может завершиться мировой войной. В свою очередь, Сергей Рябков отмечает, что заявление США о мировой войне всего лишь попытка сыграть на нервах. Ну и, возможно, фраза, которая ориентирована на американцев, на избирателей, потому что не раз и не два слышал мнение, что политика — это часть шоу на Америке. Вот как относиться-то к этому? Потому что, ну, все-таки, когда говорят о Третьей мировой, ну, становится как-то жутковато.
Ну, политика стала таким достаточно ярким шоу и в Европе тоже. То есть это такой фактор, уже распространившийся на многие страны. И это отчасти, я с вами согласен, выражается в том, что вот некоторые политики, что в США, но это не единственное заявление Байдена. Мы слышали заявление и министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Мы слышали заявление министра иностранных дел Франции, что у них тоже есть ядерное оружие и так далее. То есть эти люди, в общем, делают достаточно безответственное заявление. Заметьте, что никто из военных никогда такого себе не позволяет. Из, так сказать, представителей военных кругов, да, люди, которые, в общем, знают, что такое оружие и как его применять, и что, какие последствия от его применения могут быть. Так что это достаточно безответственное заявление. Они просто хотят показать, что они не боятся Россию. Вот. Но это вот, так сказать, такое заявление, не имеющее под собой. Тут не нужно.
Но боятся, не боятся, а польские самолеты-то Байден запретил отправлять на Украину, чтобы не разозлить, да, Владимира Путина. Как мы помним.
Тут, да, дело даже не в том, чтобы разозлить, а в том, что тогда они становятся стороной конфликта. Вот в чем дело. А они этого всячески пытаются избежать. Вот в этом-то их, так сказать, негативная роль и сказывается. Они предпочитают воевать чужими руками. Они предпочитают, чтобы это другие гибли, чтобы это русские и украинцы гибли. Но не они. Да, тут вот они, это типичная политика и европейских империалистов, и Соединенных Штатов, когда они предпочитают делать это чужими руками. Но сами они в это ввязываться не хотят. Это безусловно. Тут, в общем, у них ума хватает. А это чистая риторика политическая, которая, так сказать, на нее не нужно особо обращать.
Да, мне вспомнились высказывания Бориса Джонсона из Великобритании, который призвал украинцев сражаться до последнего украинца, по-моему, с Россией что-то такое было, но вот из той же оперы. Юрий Николаевич, еще одно заявление, примечательное, на мой взгляд, заявление Сергея Рябкова по поводу биолаборатории. Он сказал, то, что вскрылось сейчас на Украине, это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, и Россия будет представлять новые документы об их работе. То есть вот то, что нашли, уже действительно можно сделать такие глобальные выводы про 300 биолабораторий. Это же огромное количество.
Да, это совершенно справедливо. Причем я бы обратил внимание на географию, так сказать, если при случае вы посмотрите на карту размещения этих биолабораторий, то почему-то по странному стечению обстоятельств ими оказались охвачены бывшие Советские Республики, вот, в том числе, да. Ими оказались охвачены там, где они не могли такого рода лаборатории создавать. Они заключали, американцы, я имею в виду, заключали контракты с национальными лабораториями. Ну вот, мы все прекрасно помним всю эту скандальную историю с лабораторией в Ухане китайском, да? Там эта лаборатория выполняла контракты по заказу американской стороны. Но это был напрямую не Пентагон, но деньги и шли оттуда. Они передавались НКО, то есть не государственной, не коммерческой организации, которая оплачивала соответствующие исследовательские работы там в китайской лаборатории, биолаборатории в Ухане.
Да, Юрий Николаевич, очень мало времени остается, а вот что в этих лабораториях делается-то? Какая конечная цель? Тут говорилось о том, что разработка какого-то генетического оружия, которое будет действовать на определенные расы, вот это так?
Ну, я, откровенно говоря, не биолог, я не специалист по этим, так сказать, лабораториям, но сам факт, размещение этих лабораторий по границам России и в тех государствах, ну, такое, знаете, у политологов есть выражение «дуга нестабильности». Вот они пытались вокруг России некую такую дугу нестабильности прочертить. И поскольку, ясное дело, что использование атомного оружия, ядерного оружия, оно чревато, так сказать, такими глобальным разрушением всей планеты, то вот велись разного рода исследования, связанные с вирусами, с патогенами, с вредными веществами, с их распространением, с их воздействием на человека, с тем, чтобы использовать, ну, так скажем, более щадящие методы ведения войны. То есть это явно не здравоохранение, это не явно не поиск лекарства от вируса.
Это военные цели, да. Юрий Николаевич, еще одно заявление заключительное в этом блоке Сергея Рябкова. Он подчеркнул, что Москва может возобновить с Вашингтоном диалог о безопасности, если США к этому готовы. Вот как, на ваш взгляд, когда может возобновиться этот диалог? Это какое-то обозримое ближайшее будущее или это отдаленное будущее? Это вообще непонятно, произойдет ли это?
Ну, на самом деле, позиция Соединенных Штатов, она не сильно отличается от того, что заявил Рябков. Госсекретарь США Блинкен сказал, что Соединенные Штаты готовы к продолжению дипломатических усилий. Вот, если, вот, так сказать, кризис разрешится, да, и они, молодые, готовы и вопросы безопасности, и вопросы разоружения рассматривать. Но хочу обратить внимание вот на что. Это вполне возможный вариант, если там разрешится в какой-то мере вот этот кризис, связанный с Украиной, возвращение к этим, но в значительной степени все будет зависеть от того, что готовы будут обсуждать Соединенные Штаты. До сих пор они вели переговоры с такой позицией силы, то есть они предлагали обсуждать только те вопросы, которые их интересуют.
Те вопросы, да, которые нас интересуют, они попросту забалтывали.
Да, совершенно верно.
Да, Юрий Николаевич, спасибо большое. Директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Юрий Рогулев был у нас на связи.